Глава 32. Рита сидит в кухне за столом. Перед ней стеклянная миска, а в миске плавают кубики льда. И покачивается редис. Разные цветы, розы и тюльпаны. Рита режет их ножом на разделочной доске. Большие руки, ловкие и равнодушные. В остальном тело не движется, и лицо тоже. Словно этот фокус с ножом она проделывает во сне. На белой эмали — груда редисок, мытых, но нерезанных. Крохотные ацтецкие сердца. Когда я вхожу, Рита их головы не поднимает. «Всё притащила, ага». Вот что она говорит, когда я предъявляю ей покупки. «Можно мне спичку?» — спрашиваю я. Поразительно, как она превращает меня в ребёнка, в подлизу, лишь этой своей хмуростью, этой своей бесстрастностью, до чего капризной упрямицей она меня делает. «Спички?» — говорит она. «А это что за новости?» «Она сказала, мне одну можно?» — отвечаю я, не желая сознаваться про сигарету. «Кто сказала?» Она режет редис, не сбиваясь с ритма. «Ещё чего не хватало? Спички. Дом спалишь».
«Можете сами её спросить», — отвечаю я. «Она на газоне сидит».
Рита возводит глаза к потолку, будто молча советуется с каким-то тамошним божеством. Потом вздыхает, грузно поднимается и демонстративно вытирает руки фартуком. «Вот, дескать, сколько от тебя хлопот». Она идёт к шкафчику над раковиной, не торопится, нащупывает связку ключей в кармане, отпирает. «Летом сюда их припрятываю», — говорит она, словно себе самой. «Ещё пожара в такую погоду не хватало. В апреле, помнится, камины разжигала кора в покоях и в столовой, когда прохладнее. Деревянные спички в выдвижной картонке. Я о таких мечтала, чтобы делать кукольные комоды». Рита открывает коробку, заглядывает внутрь. Очевидно, решает, какую мне дать. «Её дело», — бормочет она. «Ей поди хоть слово поперёк скажи». Крупная рука ныряет, выуживает спичку, вручает мне. «Только смотри, ничего не подпали. Шторки у себя или чего?» «И так жарко».
«Хорошо», — говорю я. «Мне спичка не для этого».
Рита не снисходит до вопроса, для чего же мне спичка. «Да хоть проглоти её. Мне-то что?» — говорит она. «Она говорит, можно? Ну, я дала. Делов-то».
Она отворачивается и садится за стол. Достаёт ледяной кубик из миски и сует в рот. «Странно. Я раньше не видела, чтобы она жевала за работой».
«Тоже возьми, если охота», — говорит она. «Жуть какая, в такую погоду наволочки эти ваши на башку нахлобучивать».
Я удивлена. Обычно она со мной ничем не делится. Может, думает, раз мой статус повышен, и мне можно спичку, ей тоже позволительно сделать жест. Может, я вдруг стала одной из тех, кого следует баловать? «Спасибо», — говорю я.
Чтобы спичка не намокла, осторожно кладу её в нарукавный карман на молнии, к сигарете, и беру кубик льда.
«Очень красивая редиска», — говорю я в ответ на её подарок, по доброй воле преподнесённый мне.
«Я лучше всё справно делать буду, делов-то», — снова огрызается она. «А иначе это всё попусту».
Я иду по коридору, вверх по лестнице, я спешу. Я мелькаю в гнутом зеркале, алый силуэт в уголке глаза, предсмертное видение кровавого дыма. В голове дымится ещё как. Я уже чувствую дым во рту. Дым втягивается в лёгкие, наполняет меня длинным, роскошным, грязным, коричневым вздохом, а потом накрывает. Едва никотин ударяет в кровь. Не курила столько времени. Может, стошнить. Не удивлюсь. Но даже эта мысль блаженна. Я иду по коридору. Где мне это сделать? В ванной, включив воду, чтобы очистился воздух, в спальне, сипло выдыхая в раскрытое окно. Кто меня застукает? Кто знает? Но, роскошествуя в будущем, катая предвкушение во рту, я уже думаю о другом. Не надо мне выкуривать эту сигарету. Можно её измельчить и спустить в унитаз. Или съесть, или покайфовать. Так тоже получится. По чуть-чуть остаток припрячу. Так я сохраню спичку. Можно проделать дырочку в матрасе, аккуратно сунуть спичку туда. Она тоненькая, никто не заметит. И там она будет лежать по ночам подо мной, пока я сплю. Будет со мной до утра. Можно поджечь дом. Да чего прекрасная мысль. Я даже вздрагиваю. Выход быстрый и опасный. Лежу на кровати, делаю вид, что дремлю. Командор накануне вечером, сведя пальцы вместе, смотрел на меня, а я втирала жирный крем в ладони. Странно. Я хотела попросить у командора сигарету, но передумала. Я понимаю, нельзя разом просить слишком много. Не хочу, чтобы он думал, будто я его использую, и еще не хочу перебивать. Вчера он выпил скотч с водой. Он теперь стал при мне выпивать, говорит, чтобы расслабиться. Надо полагать, на него давит. Но мне он ни разу не предложил, а я не просила. Мы оба знаем, для чего предназначено мое тело. Когда я целую его на ночь, как будто по правде, его дыхание пахнет алкоголем, и я его впитываю, словно дым. Да, сознаюсь, я ее смакую, эту каплю беспутности. Иногда, выпив пару бокалов, он дурачится и жульничает, ворудит. Он и меня подбивает жульничать. Мы берем лишние буквы и из них составляем слова, которых не бывает. Слова «вумный» и «ерунда». И над ними хихикаем. Иногда он включает коротковолновый приемник, на пару минут предъявляет мне радио «Свободная Америка», демонстрирует, что он такое может. Потом опять выключает. «Кубинцы клятые», — говорит он. «Детсады для всех. Что за ахинея?» Иногда после игры он сидит на полу возле моего кресла, держит меня за руку. Его голова чуть ниже моей, и на меня он смотрит под мальчишеским углом. Эта фиктивная покорность, должно быть, его забавляет. «Он большой босс», — говорит Гленова. «Крупная шишка, самая громадная». В такие вечера это нелегко постичь. Временами я пытаюсь поставить себя на его место. Тактический прием, чтобы заранее догадаться, как ему захочется со мной себя повести. Трудно поверить, что я имею над ним хоть какую-то власть, и все же это правда. Впрочем, власть — это двусмысленно. Порой мне кажется, что я, пусть смутно, вижу себя так, как он меня видит. Хочет в чем-то меня убедить, одарить подарками, оказать услуги, вызвать нежности. Еще как хочет. Особенно, когда выпьет. Иногда он принимается ворчать, а то философствовать или желает что-то объяснить, оправдаться, как вчера. «Проблема была не только в женщинах», — говорит он. «Основная проблема была в мужчинах. Им ничего не осталось». «Ничего?» — спрашиваю я. «Но у них же им ничего не осталось делать», — говорит он. «Могли бы деньги зарабатывать», — отвечаю я, довольно колко. «Сейчас я его не боюсь. Трудно бояться человека, который сидит и смотрит, как ты мажешь руки кремом. Опасно такое бесстрашие». «Этого мало», — говорит он. «Слишком абстрактно. Я хочу сказать, им ничего не осталось делать с женщинами». «То есть?» — спрашиваю я. «А порно-сборные? Как же? Они же были повсюду. Их даже на колеса поставили». «Я не о сексе», — говорит он. «Хотя секс тоже, секс чересчур упростился. Пошел и купил. Не было такого, ради чего работать, ради чего бороться. Есть тогдашняя статистика. Знаешь, на что больше всего жаловались? На неспособность чувствовать. Мужчины даже разочаровывались в сексе и в браке». «А теперь чувствуют?» — спрашиваю я. «Да», — говорит он, глядя на меня. «Чувствуют». Он встает, обходит стол, приближается ко мне. Встает сзади, кладет руки мне на плечи. Я его не вижу. «Я хочу знать, что ты думаешь», — говорит его голос у меня из-за спины. «Я мало думаю», — легко отвечаю я. «Он хочет доверия, но этого я ему дать не могу. Сколько ни думай, пользы, в общем, никакой, правильно?» — говорю я. «Что бы я ни думала, это ничего не меняет». Только поэтому он и может мне все это говорить. «Да ладно», — говорит он, чуть надавив ладонями. «Мне интересно твое мнение. Ты достаточно умна. У тебя наверняка есть мнение». «О чем?» — спрашиваю я. «О том, что мы сделали», — говорит он. «О том, как все получилось». Я совсем, совсем не шевелюсь. Я пытаюсь очистить сознание. Я думаю о небе в безлунную ночь. «У меня нет мнения», — говорю я. Он вздыхает, расслабляет ладони, но они по-прежнему лежат у меня на плечах. Он прекрасно понимает, что я думаю. «Лес рубит, щепки летят», — говорит он. «Мы думали, можно сделать лучше».
«Лучше?» — тихонько переспрашиваю я. «Он что, думает, так лучше?»
«Лучше никогда не означает лучше для всех», — отвечает он. «Кому-то всегда хуже».
Я лежу очень ровно. Влажный воздух надо мной, будто крыша, будто земля. Хорошо бы дождь пошел. А еще лучше гроза, черная туча, молния, оглушительный грохот. Вырубится электричество, как знать. Тогда можно спуститься в кухню, сказать, что боюсь, посидеть с Ритой и Корой за столом. Они мне позволят этот страх, ибо сами его разделяют. Они меня впустят. Будут гореть свечи, мы станем наблюдать, как возникают и исчезают наши лица в мерцании, в белых вспышках рваного света за окном. «Господи», — скажет Кора, — «Господи, спаси». А потом воздух станет чище и легче. Я смотрю в потолок на круглый венок гипсовых цветов. Нарисуй круг, шагни внутрь. Он тебя защитит. Из центра свисала люстра, а с люстры свисал крученный кусок простыни. Там она и качалась. Едва-едва. Точно маятник. Как в детстве качаешься, ухватившись за ветку. Она была спасена, защищена навеки, когда Кора открыла дверь. Порой мне кажется, она до сих пор тут, со мной. Меня как будто похоронили.